Говорит радио «Свобода». Массовое убийство на Майдане под подозрением «Черная рота» и ФСБ.
Это подразделение открыло стрельбу по протестующим, в том числе прицельную стрельбу.
Нужна ли российской журналистике клятва Гиппократа из Киева?
Сегодня в Украине нет цензуры вообще. Есть издержки, есть хаос, есть много непроверенной информации, но свобода слова есть.
В Москве спорят, чем хорош ранний Гитлер.
Нужно отличать Гитлера до 1939 года и Гитлера после 1939 года и отделять мух от котлет.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Самые интересные события по-прежнему происходят в Киеве, где идет подготовка к президентским выборам. 23 кандидата будут бороться за этот пост. На этой неделе правоохранительные органы Украины обнародовали промежуточные результаты дела о массовых убийствах на Майдане и приводят доказательства участия в февральской спецоперации российских спецслужб. Обзор событий недели подготовил в Киеве Владимир Ивахненко.
20 февраля на улице Институтской в Киеве снайперы застрелили не менее 60 активистов Майдана. На этой неделе стало известно о задержании 12 снайперов «Беркута» из так называемой «Киевской черной роты» спецподразделения МВД для выполнения особо важных задач. О первых результатах следствия по делу о массовых убийствах в минувший четверг рассказали на пресс-конференции руководители правоохранительных органов, говорит исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Мы можем рассматривать подробно эпизод, когда речь шла о стрельбе на улице Институтской со стороны Октябрьского дворца, где работала эта спецрота под руководством задержанного в настоящий момент руководителя майора милиции Садовника Дмитрия Николаевича. Нами установлены личности всех участвующих в этой операции. Погибло 17 человек. Это подразделение открыло стрельбу по протестующим, в том числе прицельную стрельбу. Прежнее руководство МВД и спецподразделение «Беркут» сделало все, чтобы любые расследования на эту тему были невозможны. Сжигалась одежда, бросалось оружие, уничтожались документы.
По данным следствия, приказ открыть огонь по демонстрантам отдавался по цепочке. От тогдашнего президента Виктора Януковича, главе его администрации, затем министру внутренних дел, председателю службы безопасности и далее их подчиненным. Снайперы спецподразделений СБУ и МВД, принимавшие участие в спецоперации на Майдане, установлены, и большинство из них скрываются сейчас в оккупированном российскими войсками Крыму. По делу о массовых убийствах проходят также представители преступных группировок, которые по указанию тогдашнего руководителя МВД Виталия Захарченко похищали, пытали и убивали евромайдановцев. Как заявил глава СБУ Валентин Наливайченко, в планировании и осуществлении в феврале спецоперации по зачистке Майдана принимали участие и российские спецслужбы.
Служба безпеки официально направила запит дипломатическими каналами.
Для российской Служба безопасности официально направила в Москву запрос по дипломатическим каналам. Мы настаиваем на допросе генерал-полковника ФСБ, который в январе и феврале этого года приезжал в Киев вместе с 30 высокопоставленными российскими офицерами. Этот генерал-полковник вызывал к себе с отчетом в то время руководителя СБУ Александра Якименко, находился на антитеррористическом полигоне СБУ и принимал участие в военных преступлениях в сговоре с Януковичем и Якименко. Поэтому он должен быть привлечен к уголовной ответственности, так же как экс-президент Украины и его окружение. По сути, военная операция России против Украины началась не в Крыму, а началась с событий на Майдане, с военного вмешательства ФСБ Российской Федерации.
Військового втручання ФСБ Российской Федерации.
По данным следствия, 20 января на аэродроме Гостомель под Киевом несколькими российскими транспортными самолетами из подмосковного аэродрома Чкаловский были доставлены оружие и взрывчатка российского производства весом более 5 тонн. Это оружие и взрывчатка применялись милицейским спецназом против демонстрантов Майдана.
В Украине разыгрывался кремлевский сценарий. Но мне кажется, что в любом случае ФСБ или спецслужбы России, они просчитали, потому что они не ожидали такого массового выступления людей. Главная ошибка Владимира Путина, она как раз состоит в том, что постоянно повторяется, что мы один народ. Россия, Украина — это один народ. Знаете, сначала я думал, что это ошибка, просто что он так оговорил. А потом я увидел, что он это все время повторяет, и я думаю, что это как раз базовая причина, почему российские сценарии, выработанные в Кремле как бы умными людьми, но почему эти сценарии не срабатывают, потому что они не понимают, что такое Украина.
Отмечает политолог Алексей Гарань. Между тем, Центр избирком Украины 3 апреля завершил регистрацию кандидатов в президенты. В назначенных на 25 мая досрочных выборах главы государства примут участие 23 кандидата. Главная борьба за выход во второй тур, очевидно, развернется между бизнесменом Петром Порошенко и лидером партии «Батьковщина» Юлией Тимошенко. Бывшая правящая партия регионов решила сделать ставку на этих выборах на экс-губернатора Харьковской области Михаила Дубкина, а не на другого своего однопартийца, более сильного кандидата Сергея Тегибко. Почему, объясняет политолог Вадим Карасев.
Выдвинув экс-губернатора Харьковщины Дубкина в качестве своего кандидата на президентских выборах, партия регионов пытается, я бы сказал, провести свою микрокампанию президентскую в рамках Донецка, Харькова, Луганска, возможно, Днепропетровска. На всякий случай, если понадобится через какое-то время поставить ребром вопрос о федерализации этих областей, либо, по крайней мере, выбить какую-то автономию от киевского политического центра. Тем более, что Россия сделает все, чтобы сорвать президентскую кампанию, президентские выборы. Для России эти президентские выборы крайне невыгодны, потому что, получив легитимного президента в начале июня, Украина может закрыть вот эту российскую историю с недостаточной легитимностью нынешней украинской власти или вообще с нелегитимностью нынешней украинской власти. Несмотря на любые рейтинги победителя сегодня, я думаю, никто вам избирательной кампании не скажет. А если скажут, то может это быть достаточно опрометчиво. Тем более, что эта кампания имеет не только внутриполитический, но и серьезный внешнеполитический характер.
Едва ли не каждый день МИД России выступает с заявлениями о необходимости федерализации Украины, принятия новой конституции и придании на Украине русскому статуса второго государственного языка. В пятницу, выступая в Киеве перед журналистами региональных СМИ, премьер-министр Арсений Яценюк обратился к российским властям с симметричными предложениями.
Русские идеи о федерализации – это идеи, как уничтожить Украину. Они пускай со своей федерализацией разберутся. Как бы у них там не возникло вопросов, что Москва – это не Россия, и наоборот. Очень хотим, чтобы российские федеральные регионы получили дополнительные полномочия. Очень хотим, чтобы украинский язык был также вторым государственным. Надеемся на то, что права украиноязычного населения будут защищены российским правительством, что право на вероисповедание будет священное, и что украинская громада будет иметь те же права и не будет находиться под постоянным давлением российских властей. Мы желаем России всего самого наилучшего, а мы со своей конституцией сами разберемся, без их советов.
Заявил глава украинского правительства Арсений Яценюк. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В минувшую среду во Львове задержали с боеприпасами двоих россиян, которые, по информации местных правоохранительных органов, прибыли в город для дестабилизации ситуации. Как считают в Киеве, именно в ответ на задержание этих диверсантов в Москве объявили об аресте 25 якобы активистов правого сектора. История довольно странная. ФСБ сообщает, что задержаны граждане Украины по подозрению в подготовке терактов в российских регионах, но ведомство намерено вынести в отношении преступников всего лишь предостережение. Вот что сказал пресс-секретарь правого сектора Артем Скоропадский.
Все это связано, я так полагаю, потому что, естественно, мы больше верим нашей службе безопасности Украины, чем лживым пропагандистским заявлениям Кремля и Владимира Путина. Плюс все это было озвучено через телеканал НТВ, который славится тем, что он является слезным бочком кремлевского режима и озвучивает все, что выгодно Кремлю. Естественно, никаких активистов правого сектора от России не было, никаких задач диверсионных никто никому не ставил. Просто это очередной вызов независимой Украине и очередной вызов партии «Правый сектор» и очередной вызов лидеру партии, который баллотируется в президенты Дмитрию Ярошу. То есть, на самом деле, Кремль, мы видим, ни перед чем не останавливается, продолжает пропагандистскую кампанию против нас, против Украины, потому что я так думаю, что не только «Правый сектор» является раздражителем Кремля и Путина лично, а сам факт существования независимой Украины.
Родственники и друзья показанных по НТВ граждан Украины Артема Гордиенко, Виталия Кривошеева и Кирилла Пилипенко сообщили украинским СМИ, что все трое давно поехали в Россию на заработки и там занимались изготовлением школьных фотоальбомов.
Никакого большого доверия к сообщениям российского ФСБ, конечно же, нет. Потому что можно вспомнить, как в свое время славные сотрудники ФСБ находили убитых чеченских боевиков, находили планы проникновения на российские атомные подводные лодки. Если вы уж захватили террористов, то самое время предъявить какие-нибудь вещественные доказательства. Оружие, взрывчатку и так далее и тому подобное. Вместо этого людей, заподозренных в одном из тягчайших преступлений по Российскому уголовному кодексу, просто высылают за пределы Российской Федерации. Похватали просто людей с украинскими паспортами по какому-то подозрению, и никаких доказательств их противоправной деятельности на самом деле, скорее всего, не существует.
Считает военный эксперт Александр Гольц. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну, наверное, самой обсуждаемой телевизионной новостью стало заявление Татьяны Митковой о том, что она отказывается от литовской награды в знак солидарности с Дмитрием Киселевым, которого этой награды лишили. Но тут много разных комментариев. В частности, говорят, что и литовцы не очень верно поступили, сейчас отобрав эту награду у Киселева. Ну, а многие, конечно, и Митковы осуждают. Что вы думаете?
Ну, я солидарна с теми, у кого поступок литовца вызывает некоторое недоумение, потому что в контексте 91-го года этих событий, которые развивались тогда, это был действительно очень важный поступок, очень смелый. И, собственно, как бы именно этот поступок стал провозвестником новой эры, ну, такой относительно более свободной журналистики. Поэтому это как-то может быть странно, хотя, с другой стороны, люди ценят свою награду, и раз они считают, что человек ей недостоин, они отбирают. Это что касается Киселева. Что касается Митковой, ну, вы знаете, если бы она была человеком очень публичным, а мне как раз казалось, что после всей этой эпопеи с разгоном НТВ и после того, как она осталась, ну, так сказать, по ту сторону баррикад, она старалась быть абсолютно непубличным человеком, то есть она же ведь долгое время руководила, она и сейчас руководит информационным вещанием, она не выходила в эфир, ну, потом вот стала выходить, несколько лет назад это ночные итоговые вечерние новости. Но как-то это не принесло ей славы. И, в общем, ну, если можно было что-нибудь обсуждать в ее программе, то это какое-то ее такое время-время обновляющееся лицо. А все остальное было довольно тускло, хотя она журналист яркий, очень интересный. И как раз вот я, в частности, очень ценила, и, может быть, более других сотрудников звездного тогдашнего коллектива. Так что я не думаю, что она хотела напомнить о себе. Вот я тоже читала какие-то комментарии, что таким образом хотела напомнить о себе. Это мы сейчас не будем вдаваться в психологию, но когда люди придумывают или, так сказать, определяют для себя новые правила игры, они начинают в эти правила верить, а иначе просто жить невозможно. Я вполне допускаю, что она полагает, что действительно Киселев продолжает быть замечательным журналистом, и все остается по-прежнему. Тут вот что любопытно, что вот в том кусочке ее выпуска, где она говорит о Киселеве таким абсолютно ровным будничным голосом, там был кусочек эфира. Я вспомнила, что этот кусочек эфира, это не из области телевизионной службы новостей, это вот та программа новостная, где они вместе работали, а это немножко более поздняя картинка, когда Киселев работал на канале ТВ-центр. Он тогда вел программу «Национальный интерес», и я, в частности, увидела, потому что гуляет по интернету, его эфир с Владимиром Познером, где Киселев молодой, прекрасный, очень так убедительно рассуждает о том, что не следует журналистику с пропагандой. И хотя там ему возражает Познер, что вот, ну, вот такое, знаете, известное выражение «people хавает», он говорит, ну, вот если people будут хавать, то мы все, в конце концов, просто захлебнемся всеобщей грязи. Очень так, хорошим таким пафосом. И вот апрель столкнул таким странным образом Познера и Киселева. Познер – юбиляр, ему исполнится 80 лет, а господину Киселеву скоро исполнится 60 лет. Вот предпочтение лидеров общественного мнения – это предпочтение нынешнего времени. Что я имею в виду? Что по всем раскладам социологическим самым известным ведущим все предыдущие годы, самым влиятельным ведущим был Познер. Теперь самый влиятельный ведущий – Соловьев, на втором месте – Киселев, а Познер располагается где-то между Брилевым и Мамонтовым, так сказать, такая невелика честь. И это очень, по-моему, такое эмблематичное явление. Киселев возмущается тем, что вот у него отобрали орден, что его не пускают за границу, а Познеру вообще ничего не дали. Вот у него юбилей, ему не дали ничего, никакой награды, более того, не было никакой специальной передачи. Ну, было в программе «Время» там какое-то упоминание. И это очень важное такое событие, потому что настало время, когда нужно истово служить просто вот властям, а иначе тебе покажут, что ты, в общем-то, и не очень ко двору приходишься. Конечно, когда на всех каналах бегают диверсанты, шпионы, лазутчики, сектанты, то, конечно, Познер со своим здравым смыслом, он не герой, а напротив, человек такой вполне лукавый, абсолютно не революционных воззрений, очень, я бы сказала, консервативный. Но, в общем, как бы к нему ни относиться, я могу сказать, что теперь вот как-то очень понятно, что Познер порядочный человек, и, видимо, вот по нынешним временам это уже достаточно, чтобы он не был никак выделен ни нашими властями, ни нашим правительством. То я тут себе выписала даже цитату, она меня поразила. «Право на ложь становится патриотической обязанностью». Сказал это диакон Кураев. Вот кто бы мог подумать, что я стану там цитировать Кураева. Но, тем не менее, ну вот, видимо, с патриотической обязанностью господин Киселев справляется гораздо лучше, чем господин Познер.
Спасибо, Слава. Я благодарю телекритика Славу Тарощину, а наш следующий гость, бывшая звезда НТВ и уже много лет самый известный ведущий политического ток-шоу на украинском телевидении Савик Шустер. Его передачу «Шустер Лайв» смотрят все, кто хочет узнать, что происходит в стране. Несмотря на огромную популярность, в начале года программа оказалась на грани закрытия, а самого Савика Шустера, гражданина Канады, собирались не пустить в Украину. Я попросил Савика рассказать о том, как он работал до и после революции.
Наша последняя программа вышла 20 декабря, когда уже Майдан стоял. И после этого нам было сообщено, что телеканал «Интер», который считался провластным, хотя у нас с ними был контракт как независимой студии, и они не имели права вмешиваться в нашу редакционную политику, скажем так. Вот, и они не продлили контракт с нами, и об этом нам сказали открыто. Я встречался с акционером «Интера» Дмитрием Фирташем. Он мне об этом сообщил. И, в общем-то, мы стали безработными. Потом на Новый год я уехал в Италию и вернулся 14 числа, а где-то числа 10 появилась информация о том, что мне запрещен въезд на территорию Украины. В принципе, никто мне не мог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, поэтому я взял и вернулся, и мне все журналисты звонили в промежутке между паспортным контролем и багажом, и в итоге меня пропустили. Потом я узнал о том, что реально был такой документ, что он был подписан Службой безопасности Украины 7 января, и что глава администрации президента, уже бывший глава Сергей Левочкин, я не помню точно, он еще был или уже не был главой, он якобы, ну так мне рассказали, пошел к президенту и сказал, что это делать нельзя, это будет большой международный скандал, но в итоге как бы Янукович согласился. Потом мы получили подтверждение, когда начальника охраны Межигорья нашли его дневник записи, и там было как раз написано о том, что нужно запретить мне въезд на территорию Украины. Тем не менее, я въехал. То, что происходило с середины января по 21 февраля, все помнят и прекрасно знают. Нас никто не хотел пускать в эфир в то время, ни один канал. И только Петр Порошенко, вот мы с ним говорили достаточно долго, как это сделать, выйти, чтобы потом не было никаких репрессий против него, против нас, против нашей студии. И в итоге мы взяли и договорились с ним, что мы выйдем 21 февраля, совершенно не зная вообще, что это будет тот день, когда будет подписано соглашение между Януковичем и оппозицией, присутствие трех министров иностранных дел, как вы помните, и присутствие Владимира Лукина. Мы вышли вот в ту пятницу, это был одноразовый выход. Мы получили какой-то ошеломительный рейтинг, и аудитория, вся Украина. Я поставил вопрос в конце программы, должен ли Янукович добровольно уходить в отставку. И, по-моему, 80 или 79% проголосовали «да». И самое интересное, что восток и юг Украины проголосовали за добровольную отставку Виктора Януковича. И на следующий день Януковича в Киеве не стало. Ну и вот после этого выхода в эфир прошло еще пару недель, и к нам обратился Первый национальный канал, когда уже был назначен Арсений Яценюк премьер-министром, а Первый национальный, он все же как бюджетный канал, он подчиняется правительству. Ну, мы получили предложение выходить на Первом национальном с контрактом, как обычно, независимости редакционной политики.
При Януковиче Украина по индексу свободы прессы занимала 131 место в мире. Сейчас стало заметно лучше?
Ну, сейчас стало лучше, конечно, да, но и сумбурнее. Понимаете, вот эти постреволюционные времена, они, я о них раньше в книжках читал, а сейчас вот это вижу своими глазами. Вот журналистика стала более оценочной, самонадеянной немножко, да. Вот есть люди, которые стояли на Майдане все это время, журналисты, я имею в виду, и каждый день писали, либо сообщали. Вот некоторые из них решили, что они имеют право претендовать на совесть нации. Да. Вот такие издержки есть. Но, в принципе, вы понимаете, если мы говорим о телевидении в Украине, оно поделено между олигархами. Вот есть там один олигарх, он контролирует один телевизионный холдинг и так далее. Это, с одной стороны, гарантирует абсолютную свободу прессы, да, потому что у них у всех разные интересы. Да. С другой стороны, так как это каналы все же дотационные, потому что рынок в Украине сегодня настолько невелик, что каналы не могут абсолютно самостоятельно заплатить за сетку, то есть за контент, который они предлагают, они все дотационные. А раз каналы дотационные, значит, они все зависимые. Значит, они зависимы от того капитала, который их содержит. Все равно эта проблема остается, она очень актуальная. Но, конечно, сегодня в Украине нет цензуры вообще. Есть издержки, есть хаос, есть много непроверенной информации, отсутствие вот то, что мы называем профессионализмом, но свобода слова есть.
Вы предложили в начале марта, в разгар крымской кампании, журналистам Украины и журналистам из России произнести клятву Гиппократа для журналистов. Мне кажется, в России вас не услышали, не знаю, как в Украине. Вы ожидали, что услышат, или это просто был такой романтический жест в пустоту?
Ну, отчасти это был романтический жест в пустоту. Я ведь понимаю, что Дмитрий Киселев не услышит и не захочет слышать. Это было в основном в адрес российской пропаганды. Я же их не называю журналистами, да, они же ничего общего к нашей профессии не имеют. Но вот этим пропагандистам войны, да, не то, что там пропаганда, любовь к партии, да, нет, а пропаганда войны, было такое обращение. Да, оно было романтическое. Но мне хотелось что-то такое произнести, потому что как-то сохранить к этой профессии хоть капельку доверия, ну пусть даже от украинской общественности. Ну, в Украине это было услышано, опять-таки, не нашими коллегами, а в основном средним классом, особенно медиками. Понимаете, иногда романтика в революционные времена, она оправдана.
Нужно трансляцию российских каналов прекращать в Украине, или это ошибочное решение?
С моей точки зрения, это ошибочное решение. Я считаю, что украинский народ вполне зрелый, чтобы отличить пропаганду от информации. Но я понимаю власти, потому что пропаганда войны, повторюсь, в военной ситуации, понимаете, это, как вам сказать, нужно было в Советском Союзе позволять трансляцию там гитлеровского радио, чтобы знать, что думают нацисты, и какая у них логика, и как они будут действовать. Да, такой открытый вопрос. Я считаю, в нынешних условиях оно бессмысленно, потому что те люди, которые хотят смотреть российские каналы, они все равно их смотрят. Запрещают их или не запрещают. Но я еще раз говорю, что я понимаю, что в ситуации войны и вторжения не дать слово, как говорят в Украине, оккупантам и их пропагандистам, ну, где-то тоже это можно понять.
Вы обратили внимание на заявление Татьяны Митковой, вашей бывшей коллеги по НТВ, которая отказалась в знак поддержки Дмитрия Киселева от литовской медали, которую ей вручили в 1994 году в память о событиях в Вильнюсе? Мне кажется, вы ведь тоже лауреат этой награды.
Я лауреат этой награды, да. Я считаю, что Татьяна Миткова, ну, это такой реверанс в адрес власти. Ну, я с Татьяной много работал. Я считаю, что это очень неправильный поступок с точки зрения этической и профессиональной. И поступок, который никем не замечен. Вот если мои романтические слова, как вы говорите, по крайней мере, кто-то в Украине заметил, то этот поступок Татьяны Митковой не заметил никто, кроме тех, которые за стеной Кремля и сидят.
Савик, вы сравнивали не раз и в телеэфире, и вот сейчас в нашем разговоре Путина с Гитлером, и даже показывали в своей программе сопоставление речи Путина и речи Гитлера 1939 года. Вы действительно думаете, что между ними так велико сходство? Или это просто такой полемический прием?
Нет, я думаю, нет. Вот это уже не проблема полемики. Я говорю, действия Путина абсолютно схожи с действиями Гитлера в 1938 году. Я это сказал, но потом, понимаете, профессор Андрей Зубов об этом очень так подробно написал, за что потерял работу в МГИМО. В принципе, это достаточно очевидно. Судеты, Австрия, Польша, одна риторика, похожие действия, такие же результаты референдума. И тогда уже можно было предположить, когда я это сказал, какими будут результаты референдума. А вот идея взять и сравнить лексику и аргументы речи Гитлера 39-го, 1 сентября, и Путина в Георгиевском зале, просто было интересно и любопытно, и реально, и слова, и аргументация очень-очень похожи. И еще Путин все же ввел это понятие «национал-предатель». Вот это слово как раз и стало стимулом, да, чтобы попытаться лексически сравнить два выступления.
Если бы Путин согласился принять участие в вашей программе, что бы вы спросили у него? Есть какой-то вопрос?
Что случилось с Крымом? Ну, как Ларри Кинг, помните?
Угу.
Что случилось с вашей лодкой? Она утонула, сказал Путин. Я бы спросил, что случилось с Крымом. Я бы ему не дал только вот свободно ходить по буфету со своими аргументами. Это да. Но вопрос, наверное, я бы задал вот такой.
У Гитлера все-таки была идея, была мания, была страсть. Он был идеологом, он был фанатиком. Что движет Путиным? Ну, мы знаем, что Меркель считает, что это уже какое-то психическое расстройство, и многие с ней согласны. Есть у вас догадки и соображения?
Ну, вы понимаете, я о психических расстройствах говорить не стану, потому что просто не знаю ничего об этом. А идеологически, такой яркой идеологии расового превосходства, да, которая была у Гитлера, у Путина нет. Но у Путина есть русский мир, то есть русский мир в его понимании, и у Путина есть православная тематика, то есть московский патриархат. Киевский патриархат, с точки зрения Путина, это секта. И вот как бы одна православная церковь и Печерская лавра, исток этой церкви, я думаю, что это вот это та идеологическая основа, на которой живет и работает президент Путин.
Вы говорили, когда предлагали вот эту клятву Гиппократа для журналистов, что война уже идет, что она не в будущем. Вот интересно, что еще в 2008 году Александр Сокуров говорил с полной уверенностью, что российско-украинская война неизбежна. Вот сейчас, когда это смотришь, это кажется таким пророчеством, непонятно на чем основанным. Но вот интересно, было ли в Киеве прежде, ну еще совсем недавно, ощущение до последних событий, что российско-украинская война неизбежна? Вот у вас, у человека, который постоянно встречается со всеми лидерами политического процесса?
Не было. Не было, скажем, до Вильнюсского саммита. Так, если вот пытаться обозначить временные рамки. Тогда Янукович не подписал евроинтеграционные договора. Вот в тот момент, уже наблюдая за действиями Путина, Кремля, Глазьева, того же Медведчука, который работал на территории Украины, в Киеве, в пользу таможенного союза, в пользу Кремля, вот тогда появилось вот такое первое ощущение грядущего конфликта. Но люди, конечно, понимали, что Крым – это самая уязвимая территория, и что там может что-то произойти. Но точно никто не ожидал, что появятся эти зеленые человечки, что Крым будет оккупирован, что Украина будет вот таким образом буквально изнасилована, и что вдоль границы будет сосредоточено такое количество войск, и что все начнут говорить о вторжении вплоть до Киева. Понимаете, с одной стороны, я лично понимал и даже это публично говорил, что Крым как таковой – это очень мало для Путина, очень мало. Путину нужен Киев, Путину нужна Печерская лавра, мать городов русских, истоки православия отсюда. А сам Крым сам по себе, ну, понимаете, ну, да, месяца два рейтинг высокий, продержится, потом начнет опять постепенно падать, да, и надо будет что-то еще. Я не знаю о психическом состоянии Владимира Путина, но мне кажется, он все равно он превращается в вечно голодного дракона. И вот я опасаюсь этого. Что будет, когда рейтинги начнут падать?
Вы говорите о нем как о крестоносце, который хочет освободить гроб Господень. Значит, он хочет освободить колыбель православия таким же образом.
Ну, у меня такое впечатление, потому что я, вот, возвращаясь к тому вопросу об идеологии, я считаю, что это вот та идеологическая платформа, которая может быть поддержана большинством общества в Российской Федерации. Я имею в виду среди православных. Вот эта платформа, она для России объединяющая. Она более понятна, чем, скажем, русский мир. Опять-таки, в понимании Путина и его идеологов. Это очень такая абстрактная конструкция, да, плохо объясняемая русский мир. А вот единство церкви и практически возвышение московского патриархата, возвращение власти духовной, и не только духовной, но и материальной, давайте не будем забывать, что там еще есть и материальные ценности, московского патриархата, я думаю, что на этой платформе можно заработать дополнительный рейтинг. Я думаю, что вот в таких категориях Путин мыслит.
Савик, все приходят в вашу студию, все политики, и крупные, и не очень крупные. У вас не было желания в эти революционные дни выйти к народу и что-то сказать, выйти на трибуну Майдана?
Я вам скажу откровенно, было. И когда Руслана мне позвонила и попросила прийти 31 числа и поздравить людей с трибуны Майдана, просто мне надо было уезжать, потому что я, ну, извините, такой личный момент, но я с детьми договорился, что мы будем отмечать Новый год вместе, и как-то было уже неприятно в последний момент им говорить «нет», а видимся мы достаточно редко, но я Руслане это объяснил, Руслана поняла и сказала, что семья прежде всего, но 31-го я бы вышел и поздравил людей, да. Потом, вы понимаете, Митя, тут ведь вопрос такой, если я считал, что мы в дальнейшем все равно будем работать, я все же старался не занимать стороны. Я наблюдал, душою я был, конечно, против этого коррумпированного режима, но я понимал, что зритель мне должен доверять как на западе Украины, так и на востоке. А если я займу одну четкую позицию, я потеряю огромное количество доверия, а, как вы понимаете, на телевидении доверие – это основа основ. Поэтому я держался, как бы, скажем так, на стороне.
Но это ваша революция?
Моя революция в каком смысле? В том смысле, что я ее очевидец. Ну, вы понимаете, это первая революция, очевидцем которой я стал. В этом смысле.
Гостем программы «Итоги недели Радио Свободы» был киевский журналист Савик Шустер. Российские блогеры на этой неделе обсуждали цензуру и статью в «Известиях» о хорошем Гитлере. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
В интернете в наши дни чаще всего обсуждают запреты. Важнейший запрет, о котором стало известно на уходящей неделе, касается всех. 1 апреля, хотя это никакая не шутка, а чистая правда, Навальный обнародовал предостережение прокуратуры о том, что распространение всего того, что появляется в блогах Навального, цитирую, «способствует нарушению закона». Сам Навальный прокомментировал это так.
Борьба с блогом Навального стала прямо настоящей задачей государственного значения. Как можно видеть из письма, которое Фонд борьбы с коррупцией переслал один из провайдеров, в прокуратуре Москвы работают не просто сервильные идиоты или заблюды, которые не стесняются рассылать письма на 100% противоречащие закону. Записи в соцсетях делает не Навальный, о чем говорили 100 раз, а на сотрудников ФБК и Юлю Навальную домашние аресты пока еще не распространяются. Но и идиоты, не понимающие, как работает интернет и что такое эффект Стрейзанд. Ну что, на этот бред ответ быть может только один. Присоединяйтесь к группе лиц, связанных с гражданином Навальным, и репостите все в 2 раза больше, чем раньше, чтобы и дальше формировать мнение читателей о ворах, управляющих нашей страной, и проституирующих прокурорах, обслуживающих этих воров.
Антона Носика прокуратура возмутила, и не столько даже потому, что ее предостережение является нарушением прав граждан, сколько потому, что они противоречат элементарной логике бизнеса.
Насколько я понимаю, одним из получателей предписания является Афросуб, компания, владеющая «Живым журналом», которая и так уже прогнулась до пола, заблокировав доступ россиян к блогу Навального на стороне сервера, непосредственно в США. Но городской прокуратуре очень хочется, чтобы ЖЖ прогнулся дальше. Хотя совершенно не нужно быть Нострадамусом, чтобы понять, к чему мог бы привести успех затеи. Если журнал Навального закрыть по адресу navalnylifejournal.com, он просто переедет на любую другую платформу. Не обязательно даже на WordPress. Можно ведь на любом сервере пересобрать свою копию движка ЖЖ. Это открытый софт, бесплатное распространение которого изначально ничем не ограничено. Брэд Фицпатрик для того и написал этот движок 15 лет назад, чтобы люди могли им пользоваться на любой платформе, не отвлекая создателя кода вопросами системного администрирования. Если Навальный уйдет из того ЖЖ, который размещается по адресу livejournal.com и опосредованно принадлежит российскому СУПу, то аудиторию потеряет не блогер, а только сам ЖЖ. Кроме Мамута с Потаниным, других пострадавших не будет. Но эти двое и их собственность вроде как не под арестом вовсе, и никакого судебного решения о ликвидации их активов тоже навскидку не вспоминается. А закрытие блога Навального – это и есть как раз уничтожение актива. Прокуратура в своем предписании не утруждается ответами на такие сложные вопросы. Она просто напоминает нам, что под домашним арестом в России сегодня находится не только Навальный, а вообще любой человек, который возомнил себя свободным и считал Конституцию РФ законом прямого действия. Под арестом тут мы все. Включая, что самое интересное, и наших тюремщиков. Просто у них эта каторга и эти галеры находятся непосредственно внутри головы. А из той дырки, которую они думают, для верности торчат еще и скрепы.
И поэтому запретный тренд только крепчает. Следующим относительно вегетарианским шагом стало предложение Комитета Госдумы по финансовому рынку о законодательном запрете на критику банков в интернете. Депутат Сидякин, поддерживающий инициативу, пояснил в Твиттере, зачем это нужно.
Центробанк отзывает лицензии у плохих банков. На этом фоне сочиняют всякие черные списки. Хунекст провоцирует панику среди вкладчиков.
Логика гениальная в своей простоте. Не нравятся черные списки, надо запретить списки. А если это не поможет, то можно попытаться запретить черный цвет. Не нравится, что пишет Навальный, надо запретить ему писать в интернет. А если это не помогает, то можно попробовать запретить сам интернет. С такой инициативой выступил на уходящей неделе муниципальный депутат Бабушкинского района Москвы, единорос Алексей Лисовенко. Он пишет в ЖЖ.
Можем ли мы быть уверены в защищенности наших персональных данных в интернете? Сомнительно. По-моему, социальные сети, которые не имеют представительств в Российской Федерации и размещают информацию на серверах, находящихся вне территории РФ, должны быть заблокированы.
Аргументация, по мнению Лисовенко, исчерпывающая. Поэтому он, цитирую, считает вполне разумным вынести некоторые предложения депутатам Государственной Думы для подготовки законодательной инициативы. Дальнейшее понятно. Впрочем, на возможное закрытие в России Фейсбука и Твиттера можно смотреть и без возмущения. Для этого нужно просто вспомнить принцип Годвина, гласящий, что по мере разрастания интернет-дискуссии вероятность, что в ней появится сравнение с Гитлером и нацизмом, стремится к единице. В былые времена принципом Годвина пользовались в том смысле, что как только в ветке дискуссии появлялось сравнение с Гитлером, дискуссия считалась исчерпанной, а ветку закрывали для дальнейших комментариев. Когда смотришь на творящееся в Фейсбуке в связи с колонкой Миграняна в «Известиях», хочется воспользоваться принципом Годвина. Цель Миграняна состояла в том, чтобы раскритиковать уволенного из МГИМО профессора Андрея Зубова. Зубова уволили за сравнение действий России по аннексии Крыма с действиями нацистской Германии по захвату Судетской области. Мигранян свое опровержение Зубова построил следующим образом.
Нужно отличать Гитлера до 1939 года и Гитлера после 1939 года и отделять мух от котлет. Дело в том, что пока Гитлер занимался собиранием земель, и если бы он, как признается сам Зубов, был бы славен только тем, что без единой капли крови объединил Германию с Австрией, Судеты с Германией, Мемель с Германией, фактически завершив то, что не удалось Бисмарку, и если Гитлер бы остановился на этом, то остался бы в истории своей страны политиком высочайшего класса.
Типичные аргументы возмущенных этим пассажем Миграняна приводит Ксения Лущенко.
А кому-то надо объяснять, что Гитлер не мог на этом остановиться? Как нельзя быть чуточку беременной? А на чем на этом? Немножечко все забыли, что конкретно к 1939 году уже происходило в полный рост в Германии. Нюрнбергский закон, 1935 год, Хрустальная ночь, 1938. И я совсем не верю, что Миграняна идиот. Он прекрасно понимает, что говорит.
На защиту Андраника Мигроняна поднялись лучшие силы. Сначала замглавного редактора «Известий» Борис Межуев объяснил публике, что такое защита Бьюкенена.
Кто читал книгу Бьюкенена о Гитлере и Черчилле, тот поймет. Бьюкенен доказывает и доказывает убедительно, что фюрер, каким бы чудовищем он ни был, а то, что он был чудовищем, Бьюкенен признает, на самом деле не хотел ничего другого всерьез, кроме как объединения немецкой нации вокруг Отечества. Не его вина, что Чехословакия распалась в 1939 году, а от Польши он только хотел прохода к Данцигу. А если бы не реакция Англии и Франции, давшая гарантии Польше мировой войны и последующего Холокоста, можно было бы избежать. Был конфликт мощной и уверенной в себе нации и ветхой системы. Проблема Гитлера была не в том, что он взорвался, а в том, что он нарушил одну систему, не предлагая миру новой, более справедливой.
Публику защита Бьюкенена совсем не успокоила, а даже наоборот. Пошли разговоры о том, не нацист ли сам Межуев. Тогда русский националист Егор Холмогоров попытался успокоить людей указанием на другой источник. Мигранян, оказывается, просто цитировал Сталина.
На самом деле формула Мигроняна – это просто легкая перелицовка формулы Сталина со знаменитого заседания на станции метро «Маяковская» 6 ноября 1941 года. Можно ли считать гитлеровцев националистами? Нет, нельзя. На самом деле гитлеровцы являются теперь не националистами, а империалистами.
Когда и ссылка на отца народов сработала не в ту сторону, в ход пошли альтернативная история и здравый смысл. Эталоном здравого смысла стал Игорь Караулов.
Ох, ну пошла писать либеральная губерния. Мигронян в «Известиях» оправдывает Гитлера. Ужас, ужас, сейчас еще в суд пойдут. Ребята, ну давайте все-таки быть умнее. Гитлер боролся с курением, защищал права животных и придумал олимпийскую эстафету. То есть делал какие-то вещи, которые всем теперь кажутся бесспорными. А тогда, кстати, не казались.
Еще немного и дойдет до требований поставить Гитлеру до 1939 года памятник на Лубянской площади с олимпийским факелом в руках. Пожалуй, этот разговор действительно лучше было бы прекратить.
Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Москве открылась международная конференция «Рабство как интеллектуальное наследие и культурная память», организованная издательством «Новое литературное обозрение». С одним из ее участников, живущим в Нью-Йорке, культурологом Михаилом Ямпольским, беседовала наш корреспондент Елена Фанайлова. Разговор о рабстве сегодняшнем и возвращении в архаику.
То, что происходит сейчас, это, конечно, крушение полной модернизационного проекта, крушение идеи интеграции России в какой-то меняемый цивилизованный мир, как он сегодня, в общем, представлен во многих странах. И вот начинают возникать такие фантомы, как русский мир, например, евразийство и так далее, которые для меня являются просто признаками резкого сдвига в сторону архаики. И то, что я как бы вижу повсюду, это выплывание архаических архетипов, моделей, архаического сознания, даже, собственно, устройство общества интерпретируется все более архаических терминах, например, в терминах суверенитета. Вот это очень важная, кстати говоря, политическая категория, которую все время применяет Путин и который как-то вертится там в ближайшем его окружении. А суверенитет – это очень старое понятие, конечно, которое связано с неограниченной властью властителя какого-то, значит, который может устанавливать законы, вводить чрезвычайное положение, принимать какие-то решения, нарушающие все нормы и так далее. Вообще право на нарушение нормы становится проявлением вот этого суверенитета. Суверенитет – это архаическое понятие, которое очень много критиковалось в современной политической теории как проявление архаики, потому что многие страны, например, Европейский Союз, просто отказываются от суверенитета, полного суверенитета. Это, во всяком случае, идет глобализация мира, которая приводит к исчезновению отчасти границ, к установлению каких-то межнациональных вещей, межнациональных договоренностей. То есть, как сам по себе фактор суверенитета исчезает. И когда Путин в крымской речи говорит о том, что Крым должен перейти под более сильный суверенитет из-под более слабого суверенитета, это для меня просто очень интересный какой-то жест политического сознания, что есть страны со слабым суверенитетом, а есть страны с сильным суверенитетом.
Я думаю, что по самому суверенитет Путин может подразумевать что-то совсем другое, еще более архаическое.
Суверенитет, я думаю, это объем неограниченной власти, который связан с лидером. Вообще говоря, там, где есть сильный лидер, там сильный суверенитет, я думаю. А там, где нет его, там слабый суверенитет. Мне кажется, просто интересно было бы политологически понять, в каких категориях и терминах они сегодня мыслят, потому что это дает картину того, куда они движутся и как они себе представляют мир. И, к сожалению, мне кажется, анализа такого на самом деле до сих пор не было. Их, собственно, например, политологического лексикона. И в этом смысле, мне кажется, например, что Интересно понять, как Путин и его ближайшее окружение, но главным образом Путин вообще понимает, что такое феномен власти. Потому что, начиная с Гоббса, когда идея монарха как викария Бога, как его представителя на земле ослабляется, возникает идея народной воли, которая наделяет суверена властью. Как бы люди отказываются от полноты своей власти, передают ее суверену, который воплощает эту множественность и который создает общество, в котором они могут жить. Общество, которое контролирует насилие там, и так далее, создает обстоятельства, при которых можно существовать. И отсюда возникла очень важная идея о том, что происходит отчуждение личного власти, которым наделен каждый человек, в пользу того, кого выбирают. Отсутствие, собственно, выборы является механизмом наделения кого-то властью. Вот у меня полное ощущение, например, что Путин движется в своем понимании власти еще в более глубокие какие-то архаические слои, чем даже Гоббс, 17 век. Потому что он абсолютно не признает права народа наделять кого бы то ни было властью и лишать кого бы то ни было власти. Он просто не понимает, что может быть революция, в которой эти люди изымают власть, которую они дали какому-то человеку, если с ним нарушен договор. Такой был французский русского происхождения философ Кажев, который писал, что, вообще говоря, народ не может никого наделить властью, потому что он состоит из людей, которые власти не имеют. Поэтому они никого ничем наделить не могут. И он описывал выборы как результат манипуляции со стороны того, кого выбирают. Вот мощный лидер умеет людей мобилизовать таким образом, что они отдают ему голоса. То есть не он наделяется властью от этих людей, а он как бы заставляет этих людей своей харизмой и своим авторитетом за него проголосовать.
Насколько я знаю, вот сейчас эта идея о мощном лидере, она подвергается очень большим сомнениям со стороны последних мыслителей. Конечно. И те вопросы, которые я очень часто слышу в России, почему мы должны доверять Майдану, они не выдвинули лидера, кажутся смешными, потому что современное состояние общества вовсе не обязательно предполагает мощного политического лидера, за которым должна идти вся нация, в кавычках, или там протестные массой. Так вот, вот эта идея, как мне кажется, устаревшая идея, а где же сильный лидер?
Да, я недавно перед отъездом читал книжку одного английского политолога, которая называется «Миф о сильном лидере», которая вышла в 2014 году, просто вот только что, где он показывает, что идея сильного лидера стала чисто риторическим инструментом в политической борьбе, потому что связана с определенным мифом. Ну, например, Оланда все теперь называют слабым лидером, или там Обаму называют слабым лидером, и это просто способ подорвать его авторитет и уничтожить его, хотя это не имеет, во-первых, никакого отношения к реальности. А с другой стороны, он говорит о том, что сильный лидер чаще всего это зло, а не благо, потому что его правление кончается крахом, каким-то кризисом, потому что он не обладает достаточной гибкостью, чтобы следовать за обстоятельствами, что, в общем, сильный лидер – это то, от чего надо всячески избавляться, а не мечтать о сильном лидере.
Осторожно относиться.
Да, но во всяком случае, это тот человек, который может действительно страну привести к катастрофе или к кризису и так далее, именно в силу того, что ему не противостоят, и он волюнтаристские решения какие-то применяет. Он просто пишет о том, что сегодняшнее общество нуждается в слабых системных лидерах, которые понимают, собственно, как функционирует система, а не пытаются навязать систему свою волю. Я с этим совершенно... Это тоже вот элемент архаики. Тут очень много, я думаю, мы погружаемся в архаику. Евразийство – это, конечно, там идея русского мира и так далее. Это чрезвычайно странная, вообще говоря, идея архаическая. Это попытка представить себе империю как органическое единство. А империя, вообще-то говоря, не органическое единство, потому что империя, я не знаю, невозможно себе представить, что, собственно, объединяет, там, я не знаю, каких-то чеченцев и якутов и прочее. Они пытаются представить это единство на основе идеи ландшафтной общности, которая является абсолютным мифом. Они питались идеями такого там номогенеза, биолога Берга, который показывал, что животные в одном и том же ареале обитания становятся похожи. Ну, как там, кит или дельфин становится похож на рыбу, хотя это млекопитающее, значит, возникает общность просто из-за среды обитания. И всякие там, значит, евразийцы, там, типа Трубецкого или Савицкого, или того же Якобсона, который придумал идею языкового союза, конвергенции языков внутри одного географического ареала, что география география порождает сходство языков и так далее, называл языком союзом. То есть есть такие какие-то идеи, что есть какая-то, например, пространственная общность, что степной ландшафт порождает культурное единство абсолютно разных культурных традиций и так далее, и так далее. Все это, конечно, абсолютно выходит совершенно за рамки современных представлений о том, как устроено общество, как оно организовано, как оно функционирует, что такое рынки, что такое циркуляция идей, что такое коммуникация. Это какие-то степные просторы, которые порождают мнимые имперские единства. И вот это ощущение крайней архаизации какой-то системы и такой эйфории по поводу того, что мы сдвигаемся, что опять очередной раз у России не получился модернизирующий проект, опять оказалось, что мы не можем стать нормальной страной, ну, значит, мы с восторгом возвращаемся к каким-то абсолютно сомнительным архаическим идеям, которые, на самом деле, с моей точки зрения, просто обречены, потому что они настолько не соответствуют действительности, они настолько мифологичны, но Проханов вообще считает, что реальности нет, есть только миф, и он только имеет значение, поэтому совершенно не нужно присматриваться к тому, как что функционирует и как было в истории. Главное – создать миф, генерировать идеологию, и вот это и будет нашим всем. Ну, не знаю, это абсолютно обреченная попытка, но, конечно, люди, которые хотят жить в нормальной стране, они испытывают чувство дикого стресса от того, что их загоняют обратно в какие-то степные просторы к Чингисхану или какой-то сильным суверенитетом.
А в сторону невероятного антиумственного пространства, антиинтеллектуализма, вот я думаю, что людей это пугает. И пугает ограничение свобод, пугает, собственно, да, я думаю, что пугает крах модернити, крах того проекта, который был заявлен после 91-го года, как проект модернизации, как проект современности, как проект, связанный с разного рода свободами, и который сейчас на наших глазах, ну, сворачивается. И вот, может быть, последний вопрос – это как так произошло? Я вот с изумлением это все наблюдала, хотя уже последние 10 лет были тревожные симптомы у сворачивания проекта просвещения. Но то, что не только тиран, но и его подданные не понимают, что присоединение Крыма произошло в неприличнейшей ситуации, просто в неприличнейшей, и с восторгом рукоплещет 80% как минимум этому событию, это заставляет задуматься. Так вот, где мы потеряли, вот если можно сейчас ретроспективно вспоминать эти пункты утраты модернити, то как это произошло?
Я думаю, что вся история России – это история попытки модернизации, которая одна с другой проваливается. Начиная с Петра Первого там, и так далее, там что-то делается, какой-то сильный модернизирующий толчок. Приходит Екатерина, которая пытается, значит, модернизировать, у нее все эти проекты. Она пишет о том, что крепостное право – это ужасно, только свободный человек может что-то сделать позитивное, экономически эффективное. И в течение первых 6 лет принимает 250 указов, усиливающее закрепощение и так далее. Но это связано с тем, что Россия всегда хочет модернизироваться, ничего не меняя по существу. Хотя есть довольно простые вещи, которые надо принять, как разделение властей, и там, я не знаю, в том числе юридической какой-то власти от исполняющей власти, там, ну и так далее. То есть все это настолько известно и настолько хорошо уже испытано во многих странах, что ничего изобретать в принципе не надо. Но попытка стать современной западной страной, ничего не меняя всегда, потому что отказ от каких-то барских привилегий, от каких-то, от власти, ограничения власти и так далее, все это, с этим никто не хочет смириться, никто не хочет на это пойти. И поэтому всякий такой проект, в конце концов, оказывается провальным в какой-то момент. И в результате провального проекта, значит, общество с восторгом возвращается к своей пасконности. И говорит, нам это все не нужно, мы будем теперь евразийцами, не знаю, там, и чем угодно. Ну, как бы да, чтобы стать нормальной страной, нужно от чего-то отказаться, от какой-то дикости, которая существует в обществе, принять какие-то нормы, ограничить себя в чем-то. Но это же тоже это уговорит их сделать. Кроме того, это требует гораздо большей независимости людей, принятия более ответственных решений за их собственную жизнь, а не просто какого-то пассивного паразитизма там на бюджете. Да. То есть это требует очень много дискомфортных для людей мер, которые всегда не хочется как бы принимать. Поэтому легче всего, в конце концов, опять натянуть на себя бурнус и начать скакать в степи с ногами.
Все-таки я не могу с вами, Михаил, согласиться. Русское общество
общества или российского общества, как угодно, неизбежно возвращается к необходимости модернизационного прорыва. Правда, выглядит это не всегда эволюционным путем, это выглядит скорее путем революционным. И я очень надеюсь, что какие-то внутренние силы не для катастрофического развития сюжета, а для эволюционного развития сюжета у общества могут появиться.
Лена, я глубоко убежден, что можно ставить на пути современности миллион препон, но это процесс, который нельзя остановить. Но нельзя, например, создать сегодня общество, которое будет существовать вне денежного обмена. Даже если ты считаешь, что деньги – это очень плохо, и что они разрушают личные отношения человеческие, там, и все что угодно. Но это невозможно, потому что есть какая-то сила развития мирового сообщества, которая не позволяет от этого отказаться. Ты не можешь существовать сегодня без банков, там, без рынков. Там. Это абсолютно невозможно. Значит, они все принимают какие-то уродливые формы в этой стране, но движение в эту сторону просто неотменимо. Ты не можешь это остановить. Поэтому никакой казак с нагайкой абсолютно витуги не может заменить собой там, банковские системы, например, или что-то в этом духе. Ну, то есть, это процесс, который идет вот такими какими-то кошмарными рывками и потом откатами, но он не остановим. Я считаю, что никакие мулы не могут остановить процесс модернизации Ирана. Это абсолютно... Они могут его задержать, они могут его отбросить, они могут там, затягивать какую-то петлю на шее там, у этих бедных людей. Но в итоге все равно они будут вынуждены жить в том обществе, в котором живет весь мир. Ну, либо они должны погрузиться в Северную Корею, но это все-таки уникальный какой-то случай. Так что я думаю, что это все равно будет двигаться, и все равно будет какое-то медленное движение. Оно могло бы пройти гораздо нормальнее просто. И я думаю, страна бы уже давно процветала по-человечески, все это жило. Если бы не вот это вот нежелание стать как все. То есть заплатить цену за то, чтобы стать как все. Вот это вот, мне кажется, существенно. Вообще желание быть особыми, но особыми в этом совершенно гротескном варианте.
Разговор Елены Фанайловой с культурологом Михаилом Ямпольским завершил выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.